Дорогие братья и сестры, мы с вами в прошлый раз закончили 12 главу послания к евреям, и сегодня начинается новая проповедь по 13 главе, и по моим предположениям так примерно еще около 9 проповедей по этой главе будут сказаны. И таким образом мы с вами закончим разъяснительную проповедь на послание к евреям. Я благодарю, что вы на протяжении долгого времени меня внимательно слушали, и надеюсь, что этот цикл проповедей, он пролил некий свет на все это послание. Друзья, я прочитаю с вами сегодня вместе первые три стиха 13 главы и 16 стих. Первые три стиха и 16 стих послания к евреям, 13 глава. «Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждующих, как и сами находитесь в теле». И 16 стих. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Братья и сестры, я начну свою проповедь с того, с чего закончил предыдущую проповедь. А именно с того, что из 13 глав послания к евреям 12 глав посвящены догматическим темам, весьма сложным, непростым для изъяснения, темам об Иисусе Христе и его превосходстве над Ветхим Заветом, над служением Моисея, над ангелами, теме Нового Завета и на его отличиях от Ветхого Завета, теме Иисуса Христа и его разного служения, как служение первосвященника, например. И даже в какой-то момент времени апостол сказал такие слова, что об этом нужно было бы говорить много, но трудно истолковать, потому что верующие стали неспособны слушать. И 12 глав апостол довольно подробно изъяснял догматическое учение об Иисусе Христе, о его превосходстве, о вере, что такое вера в Иисуса Христа. И вот одну главу он посвящает практическим вопросам. Отношения друг к другу, отношения в церкви. И моя первая, друзья, мысль, она повторяет мысли в прошлой проповеди о том, что о практике не нужно говорить много, если у человека есть правильное основание, правильное богословие. Если муж любит свою жену по-настоящему, то ему не нужно читать толстых книг о том, как быть хорошим мужем. Его сердце ему подскажет, и иногда просто нужен легкий совет, и он ухватится за этот совет, и он знает, как сделать. Если родители любят своих детей, то им тоже не нужны особо большие книжки о том, как воспитывать своих детей, потому что сердце родителей подскажет. Если христианин любит церковь, то ему не нужны огромные фолианты богословской литературы, или не нужны ему какие-то проповеди, которые побуждают его ходить в церковь, или запугивают его, что если ты не будешь ходить в церковь, то ты попадешь в ад. Друзья, его сердце подскажет ему, как правильно действовать. Если человек имеет правильное отношение с Богом, то большинство практических вопросов, они устраиваются сами собой. И поэтому, когда мы с вами, друзья, хотим провести нашу жизнь в порядок, когда хотим, чтобы наша практика стала правильной практикой, чтобы наша вот эта жизнь, она стала угодной Богу, то, конечно, нам нужно обратить внимание на то, насколько мы хорошо знаем Бога вообще, и углубиться в Его познание. И тогда многие вопросы нашей обыденной жизни придут в должное состояние. Но об этом мы говорили в прошлый раз. Вторая мысль, друзья, что практика, вернее, богословие должно привести к практике. И, к сожалению, бывают люди, которые очень много увлекаются богословской литературой. Это такие люди, которые много читают, но на практике жизни их богословие не приводит к какой-то практической реализации. Это люди, которые могут других хорошо научить, но в жизни которых самих очень много проблем. Есть такая пословица в русском языке, что сапожник без сапог. К сожалению, в духовном мире таких сапожников немало, у которых на устах елей, а в душе они уподобляются тем фарисеям, о которых Христос сказал, вот то, что они говорят, вас слушайте, а вот как они поступают, даже и не думайте так же поступать, ибо вы пойдете за слепыми людьми и упадете в ту же яму, в которой они уже давно сидят. Друзья, вот такой баланс. С одной стороны, чтобы иметь правильную практику, нам необходимо хорошее познание Бога, хорошее богословие. С другой стороны, имея хорошее богословие, мы должны прийти к правильной практике. Друзья, и поэтому послание, оно не только раскрывает личность Иисуса Христа, не только раскрывает особенности Нового Завета, не только показывает, что такое истинная вера, но оно говорит и о том, как это все должно проявляться на практике. И прежде чем мы будем разбирать конкретные советы, я хотел бы дать ответ на вопрос, что объединяет все, что мы сейчас прочитали. Вот все, что мы сейчас прочитали, мы прочитали с вами о братолюбии, о странной приимстве, о заботе об узниках. И все это объединяется одним словом, это слово «любовь». Друзья, Иисус Христос когда-то предложил прекрасный способ проверки какого-либо дела. Вот нам нужно узнать, а вот это правильное дело или неправильное? Вот как нам узнать, хороший человек перед нами или плохой человек? И Христос в Евангелии от Луки, в 6 главе, в 44 стихе, говорит, что всякое дерево познается по своему плоду. Потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Друзья, то есть какая ситуация? Если человек говорит о себе, что он хороший христианин, что он знает Бога, то как это должно проявиться в первую очередь? Это в первую очередь должно проявиться в его любви. Апостол пишет в послании Коринфянам, что если я имею огромное количество заслуг, и даже тело свое отдам на сожжение, но у меня нет любви, то я медь звенящая или кимвал звучащий. То есть вот любовь – это и есть тот плод, который должен свидетельствовать о моих правильных взаимоотношениях с Богом. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 и 2 стихи, написаны такие слова. Вот послушайте их внимательно. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего – любит и рожденного от Него». Там идет речь о Христе. Если мы любим Бога, то мы любим и Христа. Если мы любим родившего, то мы любим и рожденного от Него. Невозможно не любить Христа и при этом говорить, что я люблю Бога. Но эта же самая мысль во втором стихе распространяется и на детей Божьих. Рожденные от Бога. Я рожденный от Бога, брат Константин рожденный от Бога, сестра Вика рожденная от Бога, и все мы рожденные от Бога, друзья. И если мы любим родившего, то есть мы любим Бога, то мы должны любить и рожденного от Него. И если в нас этой любви нет, значит у нас нет любви и к Богу. Мы обманываем самих себя. А если у нас эта любовь маленькая или пониженная, это значит, что у нас понижена любовь к Богу. Очень часто верующие попадают в такую духовную ловушку. Они приходят домой в жутком диком стрессе от окружающего мира, от церкви, в которую они попали. Как хорошо, что я могу побыть дома одна и насладиться общением с Богом. И как хорошо, что я могу наконец-то не общаться с этой сестрой, которая сплетница, или с этим братом, который ужасный грубиян, или с этим человеком, который не обратил на него внимания. Как хорошо, что у меня есть мой Бог, с кем я могу пообщаться и отдохнуть от этого общества ужаснейших людей, которые меня окружают. И как я вообще одна или один выживаю в этом обществе, это только Божья милость ко мне. Друзья, конечно, такой человек находится в самообольщении. Конечно, такой человек не знает Бога, и, конечно, такой человек очень далек вообще от познания христианства. Он сам обманывает, он сам утешается. Друзья, человек, который любит Бога, у него есть плод. Этот плод называется любовь. Человек любит своих братьев, сестер. Он любит свою церковь, он любит окружающих. И если этого нет, друзья, то мы или этого мало, или это уменьшается, то мы должны переживать. И если у нас есть правильное отношение с Богом, если у нас правильное богословие, богопознание, боговедение, то, конечно, вот это правильное богопознание, боговедение, оно приведет к тому, что у нас будет любовь к окружающим. Это то же самое, что если мы хвалимся своим огородом, у нас хорошая земля, чернозем, мы ее удобряем, поливаем, но эта земля производит только волчьи и тернии, то, наверное, грош цена нашей гордости за эту землю. Если мы хвалимся, что наша церковь правильная, что наше течение правильное, что наше братство хорошее, что мы только на Библии основываемся, но при этом у нас недостаток любви, друзья, то стоит задумываться, насколько у нас все правильно на самом деле. Еще одна мысль, прежде чем мы будем рассматривать более подробно конкретные советы, эта мысль, она черпается из вот этих слов. Здесь написано, братолюбие между вами да пребывает, страннолюбие не забывайте. И третье, помните узников. Вот эти три слова, то есть пребывает, не забывайте, помните, они нам говорят о том, что то, о чем пишет Павел в послании, то есть о любви, это у адресатов послания было. Это не то, что у них нет, это то, что у них есть. Но то, о чем они должны беспокоиться, чтобы это не исчезло. Я уже как-то вам говорил, что начал изучать греческий язык, и поэтому часто сравниваю те слова, которые в синодальном переводе имеются, с греческими словами. Конечно, это все повторяется, это все идентично, но есть некоторые нюансы. Вот слово «мена», которое здесь используется в плане слова «пребывать», оно отражает такое значение, что те узы, которые у вас есть, они подвергаются риску быть разрушенными. И та форма этого глагола, которая здесь используется, эта форма призывает к длительному и усердному действию. То есть то, что мы имеем, об этом нужно заботиться. Братолюбие между вами да пребывает. Это не просто какая-то констатация факта, что она у вас есть. Это призыв к действию, чтобы то, что у вас есть, оно было. Почему апостол пишет в другом послании, чтобы мы достигали любви, да, чтобы мы об этом переживали. Друзья, любовь – это такое чувство, такое качество, такое свойство, которое без постоянной подпитки, без постоянного усердия со стороны человека, оно обязательно угасает. Оно не может находиться в статическом состоянии. Его нужно поддерживать. Его нужно укреплять. Оно не может просто вот один раз купили, например, да, друзья. Вот как, чем отличаются живые растения от неживого растения? Неживое растение искусственно купил один раз, поставил, и оно стоит, и оно радует твой глаз, сколько будет стоять, и пока оно не исчезнет. Да, только пылью покрывается, надо протирать иногда. А вот живое растение, его нельзя оставлять без внимания. Его надо поливать, его надо за ним ухаживать, одобрять, удобрять его. Его нужно пересаживать в другой горшок больше, если оно выросло. И так далее, но вы лучше меня это знаете. И поэтому, друзья, здесь написано, что нужно об этом заботиться. Не забывайте, да пребывает, помните, такие глаголы действия. Нужно действовать. В 16 стихе там более ярко об этом сказано. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. То есть здесь уже не просто слова «пребывайте», ну, повеления такие «да пребывает», «заботьтесь» или «помните». Здесь уже говорится о том, что вот это наше действие по отношению к любви, вот это наша забота о любви – это жертва. Таковые жертвы. Ну и, конечно, друзья, человек, который хочет проявлять любовь к другому человеку, конечно, он жертвует. Известнейшее выражение «любовь измеряется чем?» Жертвами. Как проявляется любовь матери к ребенку? Жертвой. Она ночью встает к нему. И не всегда ребенок, друзья, ласков. Например, ребенок может обнять маму, поцеловать, сказать, какая ты у меня хорошая. А иногда ребенок может капризничать, а иногда ребенок может болеть. А маленький ребенок может не уметь за собой обслуживать, и от него пахнет нехорошо. И, конечно, любая мать это все делает, убирает за ребенком, все это делает. И это любовь, потому что она жертвует. Друзья, то же самое и по отношению друг к другу. Не всегда мы можем иметь добрые отношения друг с другом только потому, что человек, к которому я хочу иметь добрые отношения, он хороший. Я пришел в собрание, я всем улыбаюсь, и ко мне легко оказывается любовь. Но если я пришел в плохом настроении, и я какой-нибудь огрызаюсь на всех, то ко мне сложнее оказывать любовь. Но ее нужно оказывать, так же, как я по отношению к другому человеку, потому что любовь, она требует жертву. И общительность требует жертвы. Итак, друзья, правильный или естественный плод, и первый плод, который показывает, что у нас с вами есть правильное отношение с Богом, это любовь к окружающим, в первую очередь братьям и сестрам, к нашей церкви, к своей церкви. И это любовь, которая требует заботы, это любовь, которая требует переживания и постоянной поддержки, которая, в свою очередь, связана с большой жертвой с нашей стороны. И здесь нельзя не вспомнить об Иисусе Христе, который максимально возлюбил нас своей любовью и который максимальную жертву принес. Моя проповедь, она называется «Любовь, превосходящая разумение». И эта любовь, превосходящая разумение, была у Христа. Он возлюбил нас, никчемных грешников, и Он отдал самого себя, чтобы мы, никчемные грешники, стали приближены к Богу. И вот эта любовь, она проявляется и в Его детях по отношению к другим людям. Итак, мы заканчиваем вступительную такую часть к этому отрывку, что здесь говорится о любви, которая является первым плодом правильных отношений христианина с Богом. И эта любовь, она проявляется в конкретных действиях. Друзья, вот опять интересная мысль, что очень часто человек ищет какую-то лазейку в своей жизни. Он говорит, ну я, конечно, люблю его или ее. Я люблю. Но как проявляется твоя любовь? Любовь неотделима от действия. Написано «любовь действующая». И здесь то же самое. Здесь написано про братолюбие, страннолюбие. И об узниках, друзья, написано. И это показывает, что любовь не просто какое-то внутреннее чувство. Я сижу дома на диване и размышляю о том, как же я люблю своих братьев, сестер. Какие же они хорошие, какие они замечательные, и какие они прекрасные. И когда человек нуждается в чем-то, я могу об этом долго думать. Я, конечно, ничего не дам ему, да, но зато я очень люблю его. Об этом пишет Иаков, да, если вы говорите, что любите, но не даете, не жертвуете, то это абсолютно пустое слово. Итак, любовь выражается в каком-то действии. И вот здесь три действия. Братолюбие, страннолюбие и узники. Я хотел бы, друзья, поговорить с вами о этих трех направлениях любви. Итак, любовь, которая является следствием наших правильных отношений с Богом, проявляется в первую очередь в братолюбии. Для того, чтобы нам это понять лучше, нам можно перенестись мысленно в то время, когда писалось это послание, хотя, честно говоря, окружающий наш мир не сильно отличается от того, что было тогда. Но все равно, мы знаем, что верующие того времени жили в окружении язычества. Языческая философия, она стояла, но она и сейчас стоит, на эгоизме, то есть на любви к себе. Именно ради собственной выгоды человек делает определенные подвиги. Вот если вы будете читать литературу древних греков, всякие разные поэмы, повествования о подвигах Геракла или повествования о подвигах разных богов, то вы там увидите, что эти люди достаточно много сделали подвигов, но за всеми этими подвигами стоит именно слава, жажда славы, жажда любви к самому себе, утверждение своего эго. Даже один из древних таких писателей, по-моему, Софокл, сказал, что последняя надежда или последнее утешение умирающего – это слава. То есть, если он умирает в славе, то это хоть какое-то утешение тому, что он умирает. Конечно, были философские школы. Например, это была школа Аристотеля, и его школа, которую он основал, называется Перипатерики. Эта школа называется так, потому что Аристотель вместе со своими учениками не любили гулять и рассуждали о каких-то философских вещах, именно прогуливаясь. Такая была такая крытая галерея. Вот она в честь этой галереи была названа эта школа. Вот. И вот Аристотель уже учил тому, что надо свои страсти умерять. Вот надо их как-то... Эти страсти, чтобы не гневаться на другого человека, чтобы не обижаться на другого человека, надо свои страсти, ну, принижать. И вот здесь мы видим как будто бы зачатки правильных отношений, христианских отношений. Ну, Аристотель жил до Христа, конечно, но как будто бы он учит тому, что нужно вот правильно относиться, как Христос. Вот иногда сравнивают, что Христос, вот и Аристотель или Сократ, вот они близко учили близкому. То есть Христос учил прощению, и Аристотель учил прощению. Его мысли Аристотеля потом развивали Сенека, Плутарх, Марк Аврелий. Они уже больше учили тому, что надо не гневаться никогда и так далее, и так далее. Но интересно вот что, друзья. В корне всех этих учений все равно лежал эгоизм. Почему? Они говорили о том, что благородному человеку, уважающему самому себя, не пристало обращать внимание на недостатки вот этой черни, которая вокруг тебя. То есть их благородство базировалось на чувстве собственного достоинства. Что вот я такой правильный, я вот такой хороший. Разве я буду гневаться вот на него, который не смог подавить себе вот каких-то плохих качеств. Я просто с высоты своего положения не буду унижаться, реагируя на его, ну, например, допустим, оскорбление. Вот стоики были такие философы, они легко относились к тому, что их там оскорбляли, там обливали грязью, но они шли с высоко поднятой головой вокруг всей этой массы грязи, которую они называли людей в том числе, потому что они были выше этого. Друзья, с внешней стороны можно сказать, что это, ну, христианское поведение. Его, в него плюют, а он не обращает внимания. Но в корне этого лежит гордость. Меня, человека с большой буквы, невозможно, ну, как сказать, вывести из себя поведением какой-то там, я не знаю, серой массы. И, к сожалению, друзья, вот эта мысль, она есть и у христиан сейчас. Люди иногда вежливы настолько, что, как один человек сказал, вежливы настолько, что стало противно даже. Друзья, то есть за его вежливостью кроется не смирение, не любовь. За его вежливостью кроется не желание найти общее с этим человеком, с которым сейчас непонимание. За его вежливостью кроется просто пренебрежение. Он вежлив, потому что он презирает того, кто рядом с ним. Христианство, оно первое в истории и единственное в истории, кто открыл совсем иной путь к отношению к другим людям. Вот интересно, что в Древней Греции, у древних греков было слово, которое переводится как кротость. Вот кротость. Это слово на древнегреческом языке, оно означает жалкий посредственный ум. То есть они не нашли другого слова для слова кротость, кроме как слова жалкий посредственный ум. То есть это слово не добродетель, это слово, которое человек не может использовать в своей жизни, чтобы желать этого. Да? А вот христианство, оно открывает другое отношение к человеку. Оно пытается показать человеку, мне пытается показать, что окружающие меня люди, они ценны в глазах Божьих. Что они имеют образ Божий. Что они твои братья и твои сестры, которые искуплены Христом, и что их недостатки – это то, что тебе можно понести, чтобы помочь им, чтобы они приблизились к Богу. И христианство открывает, что ты не тот, который с высоты своего положения смотришь на другого и снисходительно прощаешь ему его грехи, а ты такой же бедный нуждающийся грешник, который в других областях нуждается в такой же снисхождении и милости, как тот, который сейчас по отношению к тебе оказывает какое-то нехорошее поведение. Друзья, поэтому это достаточно глубинное отличие, которое сокрыто в слове «братолюбие». Мы любим друг друга как братья, не как люди, я еще раз скажу, гордые, относящиеся к другим с нисхождением, а как братья, искренне переживающие друг за друга. И поэтому называется братом. Кстати, одно из очень частых выражений, которое слышалось в первой церкви, вот если мы с вами переместились на 2000 лет назад, то мы попали бы в первую апостольскую церковь, и одно из частых выражений, которое там слышалось, это выражение звучало так: «В лице брата ты увидел самого Господа». Верующие того времени хорошо понимали, хорошо верили в ту истину, что когда встречаюсь с братом и сестрой, я встречаюсь с самим Богом. Помните, Христос сказал, что то, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. Они это воспринимали дословно. Друзья, мы это воспринимаем с такой, знаете, аллегоризацией, что ли. Мы говорим об этом, ну да, конечно, брат подобен Господу и так далее, но не в данной ситуации, а этот брат вообще никогда не подобен Господу. Но в древности христиане, они относились к этому очень трепетно. Христос говорит, вы посетили меня в больнице, вы меня посетили, да, в тюрьме вы меня посетили, накормили меня, когда я был голодный. То есть они относились к этому очень трепетно, и поэтому они относились к верующим так, как они хотели относиться ко Христу. Для язычников вот эта мысль, о которой я сейчас говорю, она была немного понятна только в отношении к родственникам. Вот язычник, да, вот своих детей он мог любить, примерно так, как я сейчас говорю. Свою жену он мог любить примерно, как я сейчас говорю. Но эта любовь не распространялась дальше его семьи, а часто и в семье ее не было даже. Вот, например, поэтому для них христианские отношения были очень странными. Ну, настолько как бы необычными. Вот был такой Лукианос Самосат, древнегреческий писатель. Он был таким сатириком, высмеивающим в своих произведениях, ну, все общество, философию, религию, государство. Кстати, этот человек, который жил в 120 году нашей эры, то есть ну, через 120 лет после Христа, очень близкий период, Лукианос Самосат, он написал книгу, которая называется «Правдивая история», в которой он описал путешествие на Луну и на Венеру. И считается, что именно Лукианос Самосат является основоположником научной фантастики. Вот. 2000 лет уже назад. Так вот, когда он писал о христианах, то он написал такую фразу, давайте я вам прочитаю. «Невероятно то рвение, с которым приверженцы этой религии помогают друг другу в своих нуждах. Они ничего друг для друга не жалеют, потому что их первый законодатель внушил им, что все они братья». Очень приятно читать такие слова. И очень стыдно читать такие слова, потому что в наше время, может быть, не всегда оно проявляется. Еще, друзья, прочитаю вам цитату из Тертуллиана. Тертуллиан, 154 год, и он написал книгу, называется «Апологетикус», которая защищает христианство перед лицом язычников. И я прочитаю несколько фраз из этой книги. «То, что среди нас есть действенная любовь, пишет Тертуллиан язычникам, вызывает в особенности очень много подозрений. Смотрите, говорят язычники, как они любят друг другу. О да, воистину, пишет Тертуллиан, это должно поражать их, потому что они друг друга ненавидят. Как готовы умереть друг за друга, продолжают язычники. Да, так оно и есть, потому что они скорее готовы убивать друг друга. И даже то, что мы называем друг друга братьями, кажется им подозрительными, просто по той причине, что среди них все братские чувства притворны. Друзья, я еще раз скажу, что язычникам была понятна братская любовь, хотя Тертуллиан пишет, что среди них братские чувства притворны, но, наверное, он чуть-чуть преувеличивает, потому что все-таки язычники тоже люди, и родственные чувства у всех более-менее одинаковые. И были те люди, которые среди язычников любили свою семью, своих детей, своих братьев, своих сестер, готовы были ради своих родственников жертвовать чем-то. Но, друзья, но они не распространяли эти отношения на более широкий круг. И вот сейчас, к сожалению, мы находим такую позицию среди христиан. Когда христиане, вливаясь в церковь, они не понимают, что их родственные чувства расширяются до предела всей церкви. Что то, что он готов сделать ради своего родного брата, он должен готов сделать ради церкви, потому что это братья и сестры. Потому что мы дети одного отца. И апостол пишет, братолюбие между вами да пребывает. Друзья, братолюбие это очень важно. Без этого церковь не может существовать. Без этого нет истинного познания Бога. Об этом нужно переживать, чтобы у нас были такие же чувства, как были у первоапостольской церкви. Обратите внимание, что здесь Тертуллиан пишет, что язычники упрекают христиан, говоря им такие слова. «Смотрите, как они любят друг друга». Когда я прочитал эту фразу, то я сразу вспомнил слова неких фарисеев, которые смотрели на Христа и говорили, «Смотри, как он любил его». То есть любовь Христа была видна. Люди, окружающие нас, должны сказать, смотрите, как они любят друг друга. Смотрите. Для них это должно быть что-то удивительное, что-то необычное, потому что у них самих этого нет. Это должно вызывать зависть у людей. Я хочу иметь такие отношения, как имеют эти христиане. Они любят друг друга. Друзья, и Христос пишет, что если вы будете иметь любовь друг к другу, то все узнают, что вы мои ученики. Эта весть разойдется по всему миру, друзья, она по всему городу разлетится, если все люди узнают, что в этой церкви друг к другу относятся так, как братья и сестры друг к другу относятся, родные, то, конечно, об этом все узнают. А если они от вас услышат негативное отношение в сторону другого сестры или брата, если они от вас услышат какой-то негатив или какое-то такое осуждение, скажут, а то же самое, что в мире. Так просто сообщество любителей, как вот клуб рыбаков, клуб шахматистов, так клуб в церковь, такие же люди. Друзья, отличительная особенность настоящей церкви – это братолюбие. Вторая мысль, которая здесь сказана, или второе, точнее, проявление любви. Первое проявление любви в братолюбии, второе проявление любви а в странноприимстве. Страннолюбие не забывайте. Когда я только первый раз читал Библию и первый раз увидел это слово «страннолюбие», то для меня это слово не означало гостеприимство. То есть слово «страннолюбие» не было синонимом гостеприимства. Это потом я понял, что «страннолюбие» — это «странников любите», «странников». А вначале я думал, что «любите странно», ну то есть необычно. А как я это понимал? То есть я понимал так, что вот, например, человек, который меня ко мне плохо относится, который меня не очень любит, который меня обижает, а я его люблю. Вот такой странный. Вот так я понимал слово странноприимство. То есть принимайте всех, принимайте, даже если это кажется, что странно. Но в какой-то мере, наверное, так оно и есть, друзья. Но конкретно в этой ситуации здесь написано «страннолюбие не забывайте». Недавно мы с молодежью были в Севастополе, и я отметил такую интересную мысль. Я это сказал в церкви севастопольской, сказал это нашей молодежи, сейчас скажу вам, что я вот давно заметил, что те церкви, те верующие, которые живут в курортных городах или в городах, где очень много туристов, у них потихонечку на гостей начинается аллергия. И они потихонечку ослабевают в гостеприимстве. Уже нет такого радостного тона, когда ты звонишь и говоришь, вот мы хотим к вам приехать, и ура, слава Богу, вы приедете. Нет, они говорят, да, ну когда, а сколько у вас? И такая надежда, что у нас ничего не получится, в конце концов. И я заметил, друзья, что эти люди, которые вот много принимают гостей, у них вот такая апатия к этому вопросу. И этого очень трудно осудить, это легко понять. Но в Севастополе мы увидели совсем иную картину. Вот несмотря на то, что это крымский курортный город, то они встретили нас, нашу молодежь, уделив ей намного, ну, уделив ей больше внимания, чем мы рассчитывали, и намного больше внимания, чем мы заслуживали. Друзья, я тогда даже сказал им, что как так, как вам удалось? И когда я уезжал, они говорят, что приезжайте еще, мы будем рады вас видеть. А в этот самый момент я, мой знакомый, который не очень близкий друг, но знакомый, так скажем, да, хороший знакомый, если он мне не позвонит в течение 2 лет, то я и не вспомню, потому что он существует, но если он позвонит, то мы неплохо пообщаемся. Вот у нас такие у нас с ним отношения. Вот он ехал в Крым как раз и спросил меня, нет ли у меня каких-то знакомых. И я с большим трепетом решил поинтересоваться у верующих, у которых мы жили, как у них тут с гостеприимством в этом вопросе. Вы знаете, я думал, что, может, они нашу молодежь так хорошо восприняли, но когда я сказал вот об этом своим знакомым, они с таким жаром, с такой активностью говорят, конечно, пусть приезжают, не переживайте, все примем, все хорошо сделаем, ну и так далее, друзья. То есть вот у них гостеприимство, оно не уменьшилось, оно не растворилось, хотя, конечно, людей очень много приезжает. Почему? Это тоже одно из качеств любви. Да, понятно, бывает гостеприимством, ну, как сказать, не то, что пренебрегают, а наоборот, злоупотребляют гостеприимством. Бывают такие люди, которые приезжают, да, вот здравствуйте, кормите нас, поите и, в общем, развлекаете нас, да. Бывают разные, но в целом все равно гостеприимство – это то, что свойственно христианину с самого начала христианского пути. Помните, когда Христос говорит, что нет никого, кто оставил бы ради меня Евангелие, и в этом бы мире не приобрел, в это время бы не приобрел домов там и матерей и так далее, и так далее. И всегда христианство отличалось вот этой гостеприимностью, всегда отличалось. Гостеприимство – это очень важная сторона любви. Если человек желает свое сердце открыть для гостей, это показывает, что у него есть любовь Божия. Ну вот бывают такие случаи, даже в нашей церкви, ну не будем говорить про нашу церковь, скажем, про какую-то абстрактную церковь. Вот приезжают гости, звонишь человеку, говоришь, слушай, можешь принять гостей? У тебя же свободная комната есть. Не могу, почему? Нет матрасов, например. А почему у тебя нет матрасов? Ну я живу один или живу одна, у меня нет матрасов. Но ты живешь не один, а не одна, у тебя очень много братьев, сестер. Ты же можешь рассчитывать, что когда-нибудь к тебе приедут братья и сестры, и ты купишь матрасы заблаговременно, чтобы когда к тебе приедут неизвестные тебе братья и сестры, ты скажешь, а у меня есть матрас, у меня есть, все готово. Я знаю людей, которые строили свой дом, и они строили с одной или с двумя комнатами больше в расчете на то, что они будут принимать гостей. Друзья, это правильное состояние сердца человека. Это нормально. Когда человек готов открыть свое сердце для гостей. Помните, когда апостол Павел шел в Иерусалим, И Лука пишет, мы шли к Гаю, у которого можно было бы нам жить. Не написано пожить, не написано переночевать, написано жить. Человек шел жить, и этот человек готов был принять. А в одном послании апостол Павел передает привет Гаю и пишет, страноприимец мой, а помните продолжение? И всей церкви. Ну, друзья, апостол Павла любой бы хотел принять. Это легко апостола Павла принять. Если я сейчас скажу, что к вам приедет апостол Павел в дом, вы легко воспримете его. Но не только Павла, но и всей церкви страноприимец. Друзья, это очень качество хорошее, очень правильное. Поэтому любовь, которая проявляется в гостеприимстве. И давайте вспоминаем 16 стих. Таковы жертвы. Жертвы, это жертва. Они благоугодны Богу. Мы хотим жить благоугодной Богу жизнью. Один из способов гостеприимства – открыть свои двери, открыть свои дома для гостей. И здесь апостол Павел напоминает. Вот интересная, друзья, мысль. Он пишет, братолюбие между вами да пребывает. Без пояснений. Просто братолюбие между вами да пребывает. И здесь все понятно. Люди вспомнили о братолюбии, они немножко подняли свой уровень братолюбия, все хорошо. Но во втором стихе про страннолюбие, когда он уже говорит и о некотором аргументе. Почему надо быть страннолюбивым? Потому что страннолюбие – это сложнее, чем братолюбие. Если, вот эту мысль я еще скажу, вот если язычники, они понимали настоящую любовь в рамках своей семьи, верующие понимали любовь правильную в рамках своей общины, то следующий шаг – понимать любовь в рамках странников и гостеприимства. Это более расширяющий смысл. Конечно, это более сложный вид любви, более высокий вид любви. И тут апостол Павел приводит аргумент, почему надо так делать. И он пишет, потому что некоторые из вас, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. В братолюбии не нужно было аргументов, там и так все понятно. А здесь, чтобы побудить людей к тому, чтобы быть страноприимниками, он напоминает им о важном моменте, что вы оказали гостеприимство ангелам. Не имеется в виду апостолам или пресвитерам. Вот, например, в послании семи церквам, в книге Откровений под ангелами имеется в виду пресвитера, пресвитеры. То есть здесь нет, тут настоящие ангелы, реальные ангелы. И люди, которые мы, когда мы принимаем гостей, может быть, ну не может быть, а точно, иногда мы принимаем самих ангелов. И я думаю, что это достаточно мотивирующее объяснение, почему мы не должны забывать о гостеприимстве. И последняя мысль, в чем проявляется любовь, она проявляется в том, что мы помнили узников и страждущих. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Здесь две мысли. Первая мысль, что вы должны иметь такую общность с ними. 16 стих, вспоминаем 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительности. Друзья, под словом общительность здесь не имеется в виду разговоры. То есть я пришел к Косте, и мы с ним разговариваем до 3 ночи. Вот это общительность. Нет, под общительностью имеется в виду общность. То есть брат Константин говорит, Денис, у меня переживания в семье. Я не могу вот что-то сделать в своей семье. Или я ему говорю, Костя, у меня какие-то переживания в моей семье. И я или он, мы воспринимаем его переживания как свои собственные. Общность – это жертва, это связь. Это когда я чужую проблему воспринимаю как свою проблему. И это действительно жертва. И вот эта жертва или вот это понимание общности, оно позволяет мне участвовать в нуждах других людей. И он пишет, что помните узников, как бы и сами с ними в узах. То есть настолько сопереживайте, как будто бы вы сами с ними в узах. И страждущих, как будто бы вы сами страдаете, как будто бы вы с ними вместе находитесь. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что когда галаты еще были на хорошем духовном уровне, он говорит, я пришел к вам, у меня были больные глаза, у меня была болезнь, и вы не презрели мои немощи во плоти, но готовы были свои очи оторгнуть и дать мне. Вот настолько они переживали, настолько у них была общность. Это очень важно, друзья, чтобы у нас не потеряно было сопереживание узникам и сопереживание страждущим. Мы имеем фонд помощи святым, верующим. И очень приятно, когда вот мы узнали, что в некоторых местах есть сильно больные люди от коронавируса, а в некоторых странах, в Казахстане, Узбекистане, например, нет даже лекарств, нет денег, чтобы купить. И мы написали объявление, воззвание к церквам о том, что вот этим людям нужна помощь. Друзья, я удивился, насколько люди жертвенно отнеслись к этому вопросу. Были собраны очень крупные средства, и были собраны большие, было закуплено очень много лекарств, на самолете переправляли туда лекарства, и многие люди активно приняли участие, звонили, писали, спрашивали. Друзья, почему? Потому что христианская любовь, она действует, но в наше время есть очень много искушений, направленных на то, чтобы это погасить в нас. И апостол Павел говорит о том, что нужно переживать об этом. Помните узников и страждущих. И сейчас есть узники, и сейчас есть страждущие, есть те, которые нуждаются в нашей помощи, и поэтому мы должны быть с ними как бы на одной волне. Мы должны переживать за них, как будто бы это действительно мы там или наши очень близкие люди. И второй аргумент, вот эта мысль, как бы и вы с ними были в узах, или как вы с ними находитесь в теле, эта мысль говорит о том, что мы же тоже не застрахованы от этого. То есть, если братолюбие, он без аргументов, просто любите друг друга, здесь все понятно. Если страннолюбие, он усиливает эту мысль, что мы можем принять ангелов, то наше отношение к страждущим и к узникам, он еще более усиливает тем, что мы сами можем оказаться в этих условиях. И, конечно, будем нуждаться в помощи. И, конечно, наш пример может когда-нибудь к нам вернуться. Помните, Христос говорит, что когда у нас все хорошо, пока мы еще управляем имением, нам нужно заботиться, чтобы приобретать себе друзей, чтобы они приняли нас в небесные обители, когда мы обнищаем. Такая взаимосвязь среди верующих. Друзья, апостол Павел пишет об одном человеке. Я прочитаю, друзья, это послание к Тимофею, второе послание к Тимофею, 1 глава, 17 стих. Он пишет об Анисифоре. Об этом человеке мы очень мало что знаем, но он пишет такие слова: «Да даст Бог милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Посмотрите, покоил, да, то есть давал покой, когда Павел был в узах. «Но быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Друзья, то есть это человек, который Анисифор, за которого помолился апостол Павел и попросил у Бога милости для него, а эта молитва Павла что-то значит. Этот человек приобрел милость от Господа тем, что он заботился об узниках. И забота об узниках здесь показывается жертва. «Он с великим тщанием искал меня и нашел». Это жертва, угодная Богу. Написано, что таковы жертвы угодны Богу. Если мы очень переживаем, чтобы угодить Богу, и мы хотим угодить Богу нашим состоянием сердца и так далее, и это все правильно, но есть пути угодить Богу чуть попроще, или точнее подоступнее, не попроще, подоступнее. Заботьтесь о странниках, заботьтесь о тех, кто какую-то нужду терпит. Сейчас очень много нуждающихся. Интернет нам позволяет знать о тех нуждах, которые раньше остались бы вне нашего внимания. Да и в нашей церкви немало нуждающихся, друзья. Заботьтесь о таких людях, и вы увидите, что вы станете жить правильной жизнью, и Бог к вам будет больше благоволить, потому что таковы жертвы угодны Богу. Итак, заканчивая проповедь, хотелось бы сказать о том, что любовь, о которой мы сегодня говорили, это естественный плод правильных отношений с Богом. И эта любовь проявляется в первую очередь в братолюбии, потом она проявляется в страннолюбии, в странноприимстве, в гостеприимстве. И, конечно, она проявляется в том, чтобы мы заботились и переживали об узниках и страждущих. Давайте мы склоним наши колени, попросим Бога, чтобы в нашей церкви, в наших семьях, лично в каждом из нас действительно пребывала любовь, которая пребывала у Христа, чтобы мы могли возрастать в той истинной любви, которую Христос вам принес. Помолимся Господу об этом. Аминь.